שלום לכל הצופים שלנו, שלום לכל החברים שלנו ברחבי העולם, בכל הכלי העולמי.
Приветствуем всех, приветствуем все мировое кли.
אנחנו קודם כל רוצים להזכיר.
Прежде всего мы хотим напомнить, что Рав Лайтман с несколькими товарищами находится в Германии на научном конгрессе. Это освещается средствами массовой информации. И у нас также есть товарищи в Германии, они нас поддерживают. И сегодня мы проведем наш урок, продолжая беседовать о... говорить о глобальном кризисе, о состоянии человечества и как... Вчера, мне как кажется, мы осветили много аспектов экономических, общественных, энергетических, психологических также, душевное состояние человека, и осветили много нюансов для того, чтобы показать, в каком мы находимся состоянии. Сегодня мы постараемся дать, может быть, более общую картину, менее углубляясь в частные детали и более освещая общую картину, показывая разные стороны кризиса, и поймем, как здесь заявляет о себе наш посыл, посыл науки Каббала, как Каббала может помочь в развитии человечества самым наилучшим, оптимальным образом. Итак, давайте начнем со следующего, прежде всего. Как мы видели вчера, исходя из множества данных, которые показали нам Рью и Гай, для людей, которые имеют к этому непосредственное отношение, которые изучают это, ученые разного рода, экономисты, социологи, политологи, те люди, которые находят, которые производят исследования, занимаются исследованиями в различных областях, для них не существует вопроса, есть ли кризис. Для них это понятно. Вопрос о широких массах, потому что, с одной стороны, большая часть общества, большая часть людей не видит кризиса, а с другой стороны, есть каббалисты, Бальсулам в том числе, которые говорят, что человечество находится на определенном пути, которое должно его куда-то привести. Так вот, каким образом здесь мы приходим к осознанию кризиса? И, в общем, здесь можно сказать о том, что верхняя часть пирамиды человечества, если мы посмотрим на нее, верхняя часть пирамиды находится, там находится каббалист, наука каббала. Я надеюсь, что это видно. Каббалисты. Глядя на остальные слои человечества, то у них то, что называется осознанием кризиса, можно сказать, что 10% населения, 10% населения здесь, находятся здесь, и они прекрасно дают себе в этом отчет о кризисе, а 90% аудитории не дают себе в этом отчет. Почему? Потому это происходит не потому, что нет проблем, не потому, что нет кризиса, а потому, что результаты кризиса проявляются спонтанно. То есть до тех пор, пока не будет воды в кране, они не поймут, что есть проблема. Когда возникает проблема, когда кризис уже проявляется в самых своих неприглядных формах, то они начинают его чувствовать. Но это не значит, что проблема не существовала ранее. Например, как какая-то торговая... если есть выключатель, я должен оказать на него какое-то определенное давление, и пока я не окажу это давление, свет не зажгется. Поэтому большинство людей, которые занимаются этим, они ощущают кризис только в том случае, когда непосредственно сталкиваются с его проявлениями. Они видят очень узкий отрезок этого явления. И в Каббале наиболее интересно то, что мы, изучающие Каббалу, не всегда отдаем себе отчет в кризисе, потому что мы приходим в Каббалу от движимой точки в сердце. У нас есть требования постичь духовный мир. Поэтому мы пришли в Каббалу. И посреди дела, как бы мы ни посмотрели на себя и на тех людей, которые учатся вместе с нами, вполне возможно, что когда мы в первый раз услышали, что есть кризис, мы могли услышать это именно здесь, на уроке по Каббале, потому что об этом сказал Раф Лайтман. Но не обязательно мы столкнулись с этим напрямую из личного опыта. Поэтому и мы, когда мы излагаем и предпосылку о существовании кризиса, то это не всегда предполагает то, что мы непосредственно сами с ней, с этим кризисом столкнулись в личной жизни. И нужно понять, что кризис — это определенный процесс, процесс, который происходит в течение уже нескольких десятков лет. Люди, которые изучают ситуацию, положение вещей, они говорили о нем в 70-х, 80-х годов прошлого века, это даже не несколько лет тому назад, это уже накапливается, и сегодня мы видим кульминацию этого процесса. А само состояние, сама ситуация кризиса, в котором оказалось человечество, глобального, интегрального кризиса, который касается, затрагивает все области жизни, уже возник несколько десятков лет тому назад. И возникает здесь вопрос, сколько нас, сколько людей в мире отдают себе в этом отчет. Здесь мы изобразили каббалистов, они находятся на острие пирамиды. И затем идут ученые, назовем их так. Это не обязательно ученые конвенциональной науки, это может быть общественные деятели, активисты, которые зеленые, экологи, которые стараются показать, насколько общество действует справедливо или несправедливо. То есть есть люди, которых мы также вносим в это количество 10%. Журналисты и другие люди, работающие в области СМИ. И каждый из них видит какой-то свой фрагмент общей картины. Бальсулам еще 100 лет тому назад объяснял не только о том, где находится человечество, а также и почему, и куда оно идет. И как нам создать такое окружение, такой инкубатор, о котором он говорил, чтобы мы наиболее эффективно, наиболее быстро и комфортно приближались к нашей цели, и нам бы не пришлось тогда проходить весь этот кризис, а мы бы сразу произвели это изменение к лучшему. Я хочу добавить еще несколько слов к тому, что я сказал. Есть очень интересное исследование. Есть интересное исследование об этой части человечества одного из социологов, которые в течение 10 лет проводили исследования, кто входит в эти 10%. И сегодня по их результатам их исследований насчитывается около 200 миллионов людей. То есть всего-навсего 200 миллионов людей, которые так или иначе имеют отношение к тому, чтобы видеть один из фрагментов этого кризиса. Это различные активисты, различные защитники общественной среды, биологи, социологи и другие люди из разных областей жизни. И говорят, что есть до 8 миллионов таких людей в США, 20 миллионов в Европе. И если мы посмотрим на все человечество, которое насчитывает сегодня около 7 миллиардов людей, если мы возьмем из них 3 миллиарда людей постоянно испытывают голод, то есть они не находятся даже на уровне принятия решения, они вообще ведут борьбу за выживание, то что у нас остается? У нас остается достаточно небольшое количество людей, и это достаточно интересно. Вот таково положение вещей с кризисом, и большинство людей не дают себе в нем отчет.
Я хочу добавить к тому, что сказал Асав, относительно сознания есть механизм неприятия. Мы должны понять, что когда нам рассказывают о какой-то теме, которая не всегда приятна нам, то естественным образом мы отвергаем эту информацию, мы не хотим слушать неприятные для нас вещи. И то, что не касается меня в данную секунду, и то, что не заботит меня сейчас, допустим, я потерял работу, и тогда я сталкиваюсь с кризисом занятости, и безработицу, и тогда я нахожусь в кризисе, и на этом заканчивается проблема, и начинается мое сознание. Но если говорится о проблемах, которые произойдут там через 10-20 лет, то в данный момент у меня есть еда, у меня есть машина, есть квартира. И когда у меня не будет этого, очевидно, я буду заниматься этой проблемой. И люди естественным образом не заинтересованы слушать о проблемах, это первое. Второе, Рав часто говорит об этом на уроках, что человек не видит решения проблемы и предпочитает не слушать о самой проблеме. То есть, если мне непонятно то, каким образом я могу решить проблему, то естественным образом я и не хочу слышать о ней. И поэтому большая часть этих проблем, которые мы представляем для большей части человечества, которые не видят решения проблем, предпочитают игнорировать их. Почему мы проводим такие уроки, как сегодня и как вчера? Может быть, непонятна связь между ними и наукой Каббала. Причина того, что мы сами должны пробуждать осознание в нас самих. И мы должны брать пример с нашего учителя. С Равом мы видим, насколько Рав следит за кризисом, насколько он встревожен им. И те явления, которые происходят, помогают ему увидеть, как человеческая природа достигает той ступени, с которой она может развиваться, и на той ступени, на которой они начнут понимать это, там включается в процесс наука Каббала и приводит человека на следующий этап. Дело в том, что необходимость перейти на следующий этап может прийти от двух вещей. Первое — от страданий, то есть на меня оказывается какое-то давление и подталкивает меня вперед, либо от величия цели. Мы, конечно, с помощью науки и распространения науки Каббала хотим, чтобы это было с положительной стороны, но если будет осознание состояния, то, что подталкивает меня сзади, то, что толкает меня вперед, поэтому часть идей и таких уроков, как сегодня, и много постов Рава в его блоге, призваны пробудить осознание среди людей, чтобы они осознали ту проблему, потому что процесс проходит сверху вниз, изнутри наружу, и чем больше распространится эта идея среди нас, в мировой группе и далее оттуда всему человечеству, и все человечество будет более осознавать тот процесс, в котором находится, и процесс того развития, которое оно должно пройти, и наука Каббала это является средством продвижения.
Продолжаем далее. Я вам объясню, что здесь изображено. Здесь показаны связи между различными областями кризиса. Если кто-то знает, есть такой международный экономический форум, и это отчет о международных рисках, глобальных мировых рисков 2011 года. Нам не важно, что из себя представляет сама эта организация, но это не правительственная организация. Его он субсидирован одним швейцарским мультимиллионером. Там задействованы также и политические источники, и представители правительств, представители бизнеса, экономики, капитала и других областей. Они встречаются один раз в году в Давосе. И для нас важно то, что они составляли этот отчет, и многие вещи, о которых мы говорили вчера, их есть около 35-38 мировых рисков, связанных между собой. Здесь можно увидеть, здесь написано по-английски, я зачитаю, что здесь написано. Здесь написано о экономическом неравенстве, о организованной преступности, о опасности техногенных катастроф, об биологических инверсиях, о демографической опасности и других проблемах. Другие риски, которые собраны по группам, Здесь есть экономические риски, технологические риски, и все эти риски, то, что интересно нам, это прежде всего, здесь прослеживается связь между ними, как мы видим, что этот чертеж, он очень похож на те чертежи, которые мы видим на руках Рава. Они начинают видеть, что не может быть такого, что экономика не связана с обществом, а общество не связано с депрессией конкретного человека. Это, естественно, связано и с недостатком воды, и другими дефицитами, но все это интегрально. Еще интересно то, что здесь они подчеркивают то, что называется два самых опасных риска, два самых больших риска, которые влияют на все остальные. Это самая большая опасность для нас, и один из них — это экономическое неравенство, а второе — это отсутствие возможности, то есть нет международного экономического, международного управления. Нет международного управления, единого международного управления. И они видят, что все это, в конце концов, вызывает проблемы и в обществе, и в климате. Если мы посмотрим на это очень просто, в конечном счете, человек начинает видеть сегодня достаточно ясно, что путь, которым мы используем природные ресурсы, связан с нашей экономической системой. Это напрямую связано с нашей общественной системой, с нашими общественными принципами и их влияние на общество. И в конце концов, это влияет на душевное состояние человека. И здесь прослеживается прямая связь с несколькими нефтяными компаниями, которые принимают решения, вплоть до конкретного человека, который испытывает депрессию. То есть здесь связь уже проследуется достаточно ясно. Еще они говорят, что они называют это парадокс 21 века. Причина, по которой эти риски настолько опасны, находится в связи между всеми частями системы, между системами человечества, а с другой стороны, проблема, это проблема, которую мы не можем решить. Вследствие того, что здесь есть противодействие очень многих интересов, и каждый тянет одеяло на себя, и невозможно это все подчинить единому эффективному управлению.
Добавить к этому нужно понять, что хрупкость этой системы растет. Это отмечено здесь и в других отчетах. Каждый кризис связан с другим кризисом, потому что каждый кризис — это потенциал разрушить всю систему. И невозможно изолировать одну проблему, потому что проблема в каждой области становится общей проблемой. Это связано также с другими проблемами и становится также всемирной проблемой. То есть создается некое состояние, что если в прошлом есть какие-то местные проблемы, и большинство местных проблем и мало глобальных проблем, сегодня каждая местная проблема становится глобальной проблемой. Скажем, землетрясение в какой-то стране влияет на весь мир. Сегодня каждая проблема, которая происходит на каком-то континенте или в каком-то государстве, становится глобальной проблемой и связывается с остальными проблемами, и связывается с остальными областями и проблемами, и также с остальными странами. Это первое. И это делает всю систему намного более хрупкой и уязвимой. И шанс стабильности, на стабильность мира намного уменьшается. Асаф упомянул две проблемы. Мы видим, что они нашли свое выражение в текущем году. Люди, которые вышли на улицы Египта, это из-за неравенства. И вся вот эта арабская весна, то, что было в Тунисе и в других государствах, это из-за неравноправия. То, что происходит, акции протеста в Израиле на идеологическом уровне из-за неравенства. Неравенство распределения ресурсов, неравенство распределения бюджета. Люди выступают не за то, что у них не хватает еды, а из-за того, что есть бедные и богатые, что неравное отношение в обществе. экономисты и социологи говорят о том, что это ожидается и в Европе, и в Америке. То есть никто не мы несколько недель назад даже не думали, что может такое произойти в Израиле, но мы видим, что когда это происходит, это не важно, насколько сильный режим, ему очень трудно справиться с этим. Раф говорил мне на одном из уроков, что выйдет, если миллионы людей выйдут на улицу, что может их остановить? И особенно это в демократических государствах. Ты не можешь подавить это силой, поэтому если завтра в 4-5 крупных городах в Америке выйдут люди на улицу, очень трудно будет с этим справиться, некому будет справляться с этим. Поэтому то, что мы видим, что не то, что есть необходимость у людей к более равноправному распределению, с одной стороны, экономика свободная поощряет это, с другой стороны, возникают огромные перекосы между небольшим количеством людей и массой людей, которые этого не имеют. Вторая причина — передача сил с концентрированной власти массам, потому что масса становится... переносится груз с власти, со структуры власти на улицы. Мы говорим о демонстрациях в Израиле, это всего несколько десятков тысяч человек, и относительно влияния их непропорционально количеству. То же самое в Египте, вышли люди на улицу и свалили существующий режим. Это происходит не только в Израиле и в Египте, а постепенно эта сила переходит от власти, которая кажется как бы сильной, к массам, которым удается соединиться с помощью социальных сетей, которые объединяются вокруг одной идеи. Вопрос, удается ли им соединиться и сделать это. Недостаток глобального управления, о котором говорил Асав, и неравноправное распределение, это проявляется в каждом месте.
Хочу предложить вам ссылку, которая показывает нам все вопросы, о которых мы сейчас говорим. Здесь видно, что все эти системы связаны между собой. Экономика связана с окружающей средой, все это связано с недостатком экономического равенства. Все, что мы наблюдаем сегодня у нас, и против чего выступают люди, во всяком случае, против части из этого, экономические проблемы, опасность техногенных катастроф. Сегодня у каждого ребенка есть возможность сделать в интернете такие вещи, которые никто не сможет проконтролировать. Если мы посмотрим на все это, увидим, что все связано. Так в чем проблема? Почему, по сути дела, нельзя взять себя в руки и сказать, ну, хорошо, нам требуется какое-то управление, общее единое управление, которое будет правильно распределять все ресурсы, которое будет распределять материальное благо достаточно справедливо, чтобы между людьми не возникало таких конфликтов и не создавались общественные проблемы, чтобы мы перешли к более разумному потреблению, не создавая проблемы иссякающих природных ресурсов. Почему мы этого не делаем всего? И здесь возникает проблема, почему мы этого не делаем. Мы видим здесь в точности эту проблему, потому что мы не хотим этого делать. Мы не хотим сегодня менять общий принцип, давляющий в этой системе. Принцип, доминирующий в этой системе сегодня, это, скажем так, сильные потребляют. Капитализм или эгоизм в самых простых формах. То есть, если я силен, если я способен, если я могу сделать то, что я могу для того, чтобы взять больше для себя, так я беру. И это говорит о том, что у других будет меньше. Правильно. Это говорит о том, что я, может быть, в какой-то период своей жизни я решу свои проблемы, но будущему поколению останется нефти. Правильно. Я уже начинаю причинять окружающей среде такие ущербы, что сама окружающая среда начинает показывать отрицательное действие этих отрицательные последствия. Правильно. То есть, если я поступаю, не принимая в расчет других, то я вижу результаты. И единственная вещь, которую можно здесь изменить вот этот доминирующий фактор. Ту самую систему взаимосвязи между обществом, политикой и окружающей средой, экономикой. Здесь нужно привнести иной принцип взаимодействия, который в корне изменит эту систему. И сегодня, это очень интересно, сегодня мир уже находится в... Как это мы изобразим? Он находится на перепутье. Здесь есть люди из тех 10% населения, которые дают себе отчет в кризисе, все они также разделяются на несколько групп. Есть те, которые говорят, что мир... Мы поддерживаем старый мир. Да, правильно, есть кризис, ну и что? Были кризисы, и будут еще кризисы. Есть такие, которые говорят, нет, это уже не как Римская империя, которая все время пала, или не как цивилизации Майя, или другие древние цивилизации. Были цивилизации, которые пали. Почему? Потому что если мы сегодня глобально, если мы сегодня объединены воедино, то если цивилизация падет, то все разрушится, как в космическом корабле. Невозможно, чтобы кто-то один выжил или два человека из остальных выжили. Весь этот космический корабль не сможет продолжать существовать в космосе. Есть такие, которые говорят так, есть такие, которые говорят как. Также в области экономики есть те, которые говорят, ну, хорошо, рынок, он самосбалансирован. Есть такие, которые говорят, нет, мы должны что-то менять в науке. Есть такие, которые говорят, что, ребята, ну, что же с вами происходит? Это же эволюция. А есть такие, которые говорят вещи очень близкие к тому, что мы говорим. Что мы видим, что общий природный организм находится на какой-то стадии развития, находится на этапе конфликта между различными его частями, и ему предстоит выработать систему взаимодействия. То есть во всех областях, как науки, это как в экономике, так в социологии, так и в психологии, мы видим, что специалисты и люди, которые исследуют кризис, начинают более или менее организуются в более или менее два таких лагеря. Один лагерь говорит, старые принципы должны оставаться, их нужно лишь немножко подправить, а другие говорят, что нужно менять полностью всю систему в корне. И это кажется, представляется, как я понимаю вещи, что наша функция здесь в том, чтобы в нашем распространении, в нашем посыле, нужно взять людей, которые уже что-то понимают, видят хотя бы какой-то фрагмент, как должен выглядеть новый мир, объединить их, создать общее представление о том, как должен выглядеть новый мир, и здесь выступает тот подход, который излагает Рав, как он старается нас направить, потому что каждый излагает только маленькую часть проблемы, исходя из области своей специализации, а мы должны показать им общую картину, и они также им не нужно все, что есть в науке Каббала. Единственное, что им нужно объяснить, что наше общество должно изменить основной принцип своего существования.
Для того, чтобы поддержать Асафа, мы собрали несколько примеров. Люди, которые говорят очень похожие вещи, это не исходит из духовного корня, это исходит из социологического исследования или из экономического исследования, то, что существует в нашем мире, но выводы укрепляют, поддерживают то, что говорил Асав. Я дам несколько примеров. Например, люди, которые занимаются торговлей, промышленностью. Один из основателей Организации Объединенной Европы. Европа — это некий микрокосмос, который выражает сейчас в большой мере опыт. То есть есть в Европе люди, которые пытаются построить эту общую систему, хотя общий рынок и единая валюта, и механизмы регуляции, которые объединяют систему. Мы говорили об общей экономической модели в Европе, о зависимости государств друг от друга. И есть люди, которые пытаются делать это. Есть такие, кто любит думают наоборот. И один деятель, достаточно известный, пишет следующее, что настоящая задача стоит перед нами — это не только изменить наше учреждение, а изменить форму мышления и обеспечить этому миру то, что мы создали. Будущее зависит от большей глобализации, от большей связи, смешения культур, так же, как и общее распределение ресурсов и ответственности. Поэтому мы сегодня должны быть больше объединены. То есть люди начинают понимать эти вещи. Конечно, это не на духовном уровне, но это происходит на общем уровне. Еще очень активный адвокат, который поддерживает глобализацию, Гордон Браун, адвокат глобализации. Хотя ему не удалось провести эти идеи, но он говорит об этом очень активно и много. И он отмечает, что не будет решения проблем климата, экономики, торговли и загрязнения окружающей среды, пока мир не поймет, что решение всем этим проблемам зависит от единства, от глобальных действий и от сотрудничества. Это новая задача, вот эти, которые G20 должны взять на свои плечи. Он говорит о глобальном управлении, о необходимости этических норм для всех, о необходимости лидеров смотреть и учитывать проблемы всего человечества. То есть эти идеи, они уже просачиваются в публику. Я не знаю, насколько это благодаря нашей работе, внутренней или внешней, или других процессов. Я не знаю, как это развивается, но, несомненно, Рав говорит об этом очень часто, при любом случае, что наша роль должна быть попытаться дать тем, кто уже понимает, чтобы они могли передавать те идеи человечеству, потому что человечеству, может быть, трудно услышать эти идеи от науки Каббала и легче принять эти посылы от ученых. Это кажется более основательным, основанным на исследовании, и поэтому это часть следующего процесса, который происходит сейчас. Еще одна цитата. Один из профессоров из политологов, Людгар Конхард из Германии, он организатор исследования в университете Бонн. Он говорит, нужно заново произвести общественное устройство и законопроектов новой цивилизации. Мы должны помнить, что 21 век, в отличие от предыдущих периодов, это не та игра, где побеждают или проигрывают. Это состоит сегодня из бесчисленного числа общественных связей и перекрестков. И чем больше эта система будет выстроена, выиграют от этого все, и она отражает глобальные взгляды и интересы всего мира. Можно найти еще других деятелей, которые говорят похоже, и из областей экономики, социологии, политологии. Мы говорили о том, что мир переходит к глобальной интегральной системе, которая должна найти новое решение общему управлению всего человечества. И вместе с этим ищут новый идеал, который мог бы объединить все человечество вокруг одной идеи. Этого пока еще не находят. ищут пока что более лучшей жизни, но со временем, я надеюсь, они поймут, что это за идеал.
И не хочется читать что-то из Бальшилама. Такая фраза, которая подытоживает из статьи «Мир». Бальшилам пишет: «Индивидуум и общество одно целое. Также свобода, общество и свобода индивидуума — это одно и то же. И как между ними делится добро, также между ними они разделяют и зло. И производя благодеяния или прегрешения, все это должно измеряться только пользой общества. И тогда все индивидуумы займут свое место по отношению к обществу и не будут брать лишнего от общества. Но если часть общества не ведет себя таким образом, то закономерным следствием является то, что ущербы, наносимые обществу, возвращаются к ним самим». И дальше он пишет, что мы уже находимся на таком уровне, что весь мир считается одним обществом и одним целым. Это говорит, что самое важное для нас — это показать место исправления там, где каждый индивидуум поймет, что его общество и польза общества, его личная польза и польза общества есть одно целое. И от этого зависит исправление всего мира. Люди, глядя на ситуацию со своих позиций, понимают, куда идет мир, понимают тенденцию развития мира. И сегодня, глядя на наш мир, мы видим, что это мир капитализма, это мир культуры потребления, это мир, где система поддерживается, она поедает сама себя. И здесь нам требуется своего рода социализм. Непонятно, как и каким образом это сделать, но должно быть нечто, что представляется как социализм. Говорим об интеграции, об объединении, об общем управлении, говорят о разумном потреблении. Более или менее, это характеризует тех людей, которые думают в этом направлении, в отличие от людей, которые думают старыми стереотипами. И сегодня мы находимся здесь, когда основное течение, мировой мейнстрим пока что живет на основе старых стереотипов. И здесь выступает, главную роль играет средства массовой информации, потому что у средств массовой информации нет поддержки в новом мире, потому что средства массовой информации подпитываются старым миром. Им неинтересно писать о социализме, об интеграции, о разумном потреблении, потому что это противоречит полностью всем их интересам. Есть очень хороший клип, я думаю, что многие из вас его уже с ними уже знакомы. Его сделала одна из активисток движения за охрану окружающей среды. Такой мультик. Я взял отрывок небольшой из этого фильма, который показывает, почему для нас важно, почему именно его выбрал. Потому что все, что... Если большие массы начинают изменять свои принципы, то не будет у властителей мира уже не останется сил. И человек начнет сам управлять своей жизнью. Давайте посмотрим этот клип. И это всегда было так. Средний американец потребляет в несколько раз больше, чем другие люди. В то же время, что происходит с остальным миром? После Второй мировой войны человечество вступило в новую экономическую эпоху. И это затронуло всю экономическую систему. Вся экономическая система стала обслуживать небольшое количество людей. Advertisements and media in general plays a big role in this. произошла следующая вещь. Каждый американец за последние 50 лет потребляет столько, сколько потребляет другой человек за 3000 лет. И в этом случае возникает огромный дисбаланс в потреблении природных ресурсов. Начиная с 1950 года, запас полезных ископаемых на Земле начинает иссякать, и здесь уже пройдена точка невозврата. Мы прошли точку нуля, и теперь эта система начинает работать, двигаться в отрицательном направлении. Мы уже не можем остановить этот процесс. Мы его просто не можем остановить. Вот очень характерный пример. Эта женщина в течение 10 лет исследует экономическую систему. Пока что это не... Люди пока что не дают себе в этом отчет, и они не знают, какие решения принимаются, насколько, как далеко зашло загрязнение окружающей среды. Но, по сути дела, это представляет общую культуру потребления, которая устроена, основана на психологии человечества. То есть, каково воспитание человечества, к чему нас обучает эта психология, и как нам стать счастливыми. Если мы посмотрим с нашего аспекта, то мы видим, что мир постепенно обращается к этому, и люди исследуют эти вещи. Она как раз-таки исследует это на протяжении последних 10 лет. Еще кое-что я хотел сказать по поводу росписи нашего посыла. Это небольшой отрывок, который... Общая продолжительность фильма около 20 минут, и его посмотрело около 20 миллионов людей. Почему об этом рассказываю? Потому что все данные, которые она приводит, не столь важны. Человека обычного не очень интересует, как работает экономическая система, и его больше интересует, что у него есть в кармане. Но так как это сделано, это очень аттрактивно, очень наглядно, и поэтому его посмотрели 20 миллионов людей. Я думаю, что это просто как небольшой пример для нас, чтобы понять, как нам предлагать, как нам преподносить информацию людям.
Из блога Рава. Рав два дня назад относился в своем блоге к чрезмерному потреблению. Я думаю, многие отметили это. Я не буду все зачитывать. Я приглашаю вас посещать блог Рава. Я думаю, что большинство из нас делают это. Это некая лаборатория, процесс, который проверяет все, что происходит, и Рав комментирует с каббалистической точки зрения очень многие области, очень разнообразно, и нам это, может быть, не кажется связанным с каббалой, но Рав, естественно, видит связь с этим и связывается с нашим путем. Рав пишет в нескольких словах: «Наше общество — это общество чрезмерного потребления сверхнормальных нужд. Это стало уделом всех развитых стран. Вместе с этим это не указывает на более лучший уровень. Чрезмерное потребление связано с обратным недостатком потребления. Парадоксально, а чрезмерное потребление вызывает не то, что другие будут пользоваться насущными вещами, а наоборот. Человечество больное и стоит на пороге смерти из-за этого чрезмерного потребления. Развитые государства выбрасывают информативные отходы, агрессивное средство массовой информации и не дают возможности людям выбрать полезное и отвергать вредное, и это вызывает болезни. И в итоге Рав говорит, что процессы, которые происходят в обществе, бессмысленны, потому что не позволяют человеку потреблять столько, чтобы ему это было необходимо. И в итоге это разрушительный процесс, который должен привести нас к новому состоянию. И потом он говорит о нашем положительном развитии. И мы видим, что то, что называется чрезмерным потреблением, как Раф, как Асаф объяснил, то, что за этим стоят люди, которые хотят зарабатывать на этом, и мы в итоге превратились в какую-то машину или человека, который бежит по беговой дорожке этого чрезмерного потребления. В психологии это называется...
Есть понятие, которое называется психообщественное давление, общественно-психологическое давление, которое приводит к болезням. И в конечном итоге это выражается в социально-экономических... Причина этого является социально-экономическая проблема, а результатами такие болезни, как ожирение и другие. Видно, что экономические показатели не сделают людей счастливыми. И если мы не начнем распространять идею объединения не как то, что избавит нас от кризиса, а как идею счастья, идею наполнения, то почва становится все более и более благоприятной для восприятия этого посыла. И те люди, которые исследуют предмет, есть наука о счастье, которая появилась за последние годы. Врачи об этом говорят, психологи, психиатры говорят об этом много. И мы лишь должны собрать эти вещи воедино и представить такой пакет, который объясняет человеку, где он находится, от чего он получает наслаждение, как работает, действует мир, каковы связи между всеми системами, на которые он влияет, которые влияют на него напрямую. Как это связано с... как должна измениться вообще вся жизнь. И почва уже готова к этому.
Я хотел бы подчеркнуть это. Человек уже не получает наслаждения. Это важно понять. Он находится в каком-то процессе, где он не получает наслаждения, и от отсутствия выбора он должен противостоять в этом процессе, и у него нету, чтобы что-то могло заменить ему этот процесс. Мы должны здесь найти, как включить наш посыл смены вот этого чрезмерного потребления, которое не ведет человека к счастью, и сменить ему эту потребность потреблять еще на что-то другое. Понятно, что это не произойдет без изменения того окружения, в котором живет человек. Мы это понимаем, об этом говорит, Рав все время говорит о воспитании народа, воспитании человечества, говорится о существенном воспитании, которое должно произойти в окружении, в котором находится человек. Если изменится окружение и не будет поддерживать его, поощрять это чрезмерное потребление, будет говорить о важности духовного развития, о связи с ближним, тогда человек сможет перейти из этого состояния, где он не находит счастья, из того тупика, в который он попал, в другое состояние, где он сможет быть счастливым и наладить связь с ближним. Этот процесс многие из нас прошли, когда начали развиваться духовным образом. Только нужно сейчас, чтобы это произошло в глобальном виде. И когда мы сейчас пытаемся сформировать эти идеи, эти посылы, понятно нам всем, что решение может прийти только через изменение окружения. Человек требует общественной справедливости, народ требует общественной справедливости. Но что такое общественная справедливость, социальная справедливость? Откуда это придет? Кто может взять этих людей, которые управляют обществом, и сменить их потребность получать еще деньги на что-то другое? Как это сделать? Ни у кого нет ответа, кроме того, что если мы сможем построить окружение, где вклад в общество, вклад в ближнего будет больше, чем потребность потреблять ради себя чрезмерное. И я хотел бы добавить здесь. Неделю назад опубликовали интересное исследование. Раф отмечал в своем блоге это исследование. Оно показывает, что изменение общественного мнения происходит в тот момент, когда есть 10% населения, это научное исследование, когда есть 10% населения, которое придерживается определенного мнения, неважно какое это мнение, это проверяли на разных областях, когда есть 10% какого-то общества, какого-то населения, и тогда они могут склонить все остальное население, весь остальной коллектив, общество к этому мнению. И если возникнет эта критическая масса, как мы говорим, которая будет придерживаться одного мнения и достаточно будет объединенным, то ему удастся передать всему остальному, всем остальным 90%. Это таково распределение сил.
Продолжение того, что сказал Авиу, мы уже приближаемся к завершению. Если мы здесь говорим о старом мире, где мы пока что живем, и новом мире, в котором мы должны перейти, то в дополнение к сказанному Авиу, все здесь, с этой стороны, мы уже говорим о результатах. Поэтому это не то, с чем мы должны выйти к миру. А это уже будет результатом чего? Воспитания, влияния окружения. Кроме одного слова, которое у нас, когда мы говорим «воспитание», нам нужно понять, что мы не говорим о том, что человек что-то услышал. Когда Рав говорит о воспитании, он говорит о внутреннем изменении. Сам человек должен начать создавать в себе этот новый мир, хотеть быть связанным с ним и найти там свое наслаждение, хотеть прийти к балансу с природой, а не продолжать потреблять чрезмерно то, что приводит к болезням и к депрессиям. Постепенно это перейдет к духовному устремлению, но это будет постепенно. Итак, изменение осознания человека является определяющим фактором. Это очень важный принцип, когда мы выходим с нашим посылом. Мы все различие между теориями, которые были в прошлом, Бальсалам приводит пример о коммунистической России. Дело в том, что они стремились навязать людям разные формы жизни, а мы говорим об изменении человека, о том, что он, человек, начинает под воздействием окружения меняться внутри и хотеть жить в новом мире. И Рав в последнее время говорил о том, что мы постоянно старались что-то изменить вокруг себя, в экономике, в политике, а сегодня мы приходим к состоянию, что для того, чтобы изменить мир, больше ничего нельзя сделать. А без изменения человека мы должны сами начать менять себя. И это также перекликается с критической массой, о чем сказал Вью. Есть много исследований, сейчас у нас нет времени об этом говорить. Были исследования также и на животных. В то время, когда группа обезьян начинала что-то делать, то сразу же и другие тоже начинали это делать. И есть другие очень увлекательные исследования, которые говорят о критической массе в природе. Мы видим это все эти вещи в науке Каббала, но если посмотреть на пирамиду и на то, что мы должны здесь делать, эта задача нам представляется сейчас пока что как огромная гора. Как мы можем заменить всю эту огромную массу? Но мы должны понять, что есть всего-навсего небольшая критическая масса, и есть уже люди, которые говорят о тех же вещах. И если мы сфокусируем все наши действия, все наши намерения, наше сердце на то, чтобы создать правильное воспитание, то вещи начнут меняться к лучшему. И все, вот, в принципе. Есть еще кое-что, с чем бы я хотел завершить. Это пост из блога Рава, который актуален к ситуации сегодня в Израиле. Здесь Рав приводит два суждения доктора Дани Атиаса и еще одного бизнесмена. И они говорят так. Атиас говорит, это философ. Он говорит об общественной справедливости. Люди, которые вышли на демонстрации, должны сформировать свои требования более объективно. И еще одно суждение одного бизнесмена. Он говорит, что это прекрасно, что происходит сегодня с народом. Народ пробуждается, но не понимая, что продукты питания или жилплощадь – это не его проблема. Они должны сделать из государства народ. Для того, чтобы создать народ, каждый должен принять решение, что он может, чем может пожертвовать, а не только что может получить. Мы всего-навсего собрание беженцев, которые собрались здесь в 1948 году, но мы должны начать вести себя как народ. И Рав говорит об этом, это очень правильно, но опять-таки, что заставит человека, который эгоист по природе, думать о пользе общества, а не только о собственной выгоде, только влияние окружения. Следует воспитывать общество так, чтобы оно уважало, ценило людей согласно мере их отдачи, а не согласно нулям, которые у них есть в банке. Вот ключ к решению нашего кризиса. Воспитание, и тем самым мы изменим лицо окружающей действительности.
Мы прочитаем несколько объявлений. Если у вас есть идеи для распространения посыла науки Каббала без слова Каббала, интересные материалы, линки или идеи, посылайте на mail global@kabbalah.info. Мы их направим тем, кто занимается этим. Соединяемся в Ахзиве. Хайфа и Наария приглашают вас на выходные на объединение в Ахзиве. Там будут лекции, общие трапезы и занятия для всей семьи. Это с 1 по 3 сентября. Записывайтесь по телефону 1-709-509, 1-709-209 или на нашем сайте. Всего доброго!